Добрый вечер. Еще раз. Да, я обещала пару слов про Маранов, которые Александра Волкова. Потому что ну, вот сама конструкция такая генитивная, да, что там что-то Маранов, опасная еда Маранов, огненный бог Маранов, как-то все время отсылает к Волкову. И разных людей меня в том числе интересует, знал ли Волков, кто такие Мараны, почему он их использовал, да, в своей серии, использовал это слово, да, в своей серии романов. И никаких, в общем, свидетельств того, что знал, ну, наверное, слово что-то не придумал сам, откуда-то почерпнул, но знал ли кто это, не очень понятно. Единственное вот такое хитрое свидетельство, мы его как раз сегодня рассмотрим. Мараны Волкова, как вы помните, такие дикие народ, они не знали огня, поэтому, собственно, Шинджилс к ним явился в виде огненного бога, научил их добывать огонь, да, и научил их готовить, а до этого они ели сырую холодную пищу. И вот наши мараны, которые испанские крещённые евреи, тоже иногда ели не то чтобы сырую, но холодную пищу, и делали это, понятное дело, по субботам. Это привлекало внимание и подозрение, в общем, нехорошее внимание их соседей. Вот. Мараны, еще раз, да, крещенные евреи, чья большая группа образовалась в Испании в XIV веке. Дальше они существовали, пока в конце XV в Кастилии и Арагоне не ввели инквизицию, собственно, для того, чтобы этими маранами заниматься и проверять чистоту их помыслов и, собственно, искренность их веры христианской. Ну и было выяснено, что какая-то их часть в какой-то степени являлась криптоиудеями, то есть втайне они соблюдали иудаизм. И вот мы с вами посмотрим, как они, собственно, в этих тяжелых условиях питались. Да, когда за ними следили их соседи, старохристиане-испанцы, и рады были на них донести в каких-то случаях. Их соседи, новохристиане, такие же мараны, как они, тоже были рады на них донести. Но при этом они довольно долго, видимо, века до 17-го, в каких-то аспектах до 18-го, какие-то пищевые запреты и, наоборот, как бы, да, предписания соблюдали. Вот посмотрим, как это происходило. Цитата, вынесенная в заглавие этой лекции, да, «Сеньор, не вкушайте пищу втайне, ибо в ней обнаружите большую горечь». Это цитата из такого стихотворного сборника 15 века, «Консионеро», стихотворный сборник, Баэна, Хуан Альфонсо де Баэна, придворный поэт, очевидно еврейского происхождения. Про него сказано, что он индина, и думали, что он чуть ли там не индиец, но он, очевидно, иудей. Крещённый, очевидно, еврей. И в этом сборнике, как и во многих других сборниках придворной испанской поэзии, поэты, многие из них мараны, пикируются и доказывают друг другу, что вот я-то уже такой хороший маран, настоящий христианин, а вот ты такой плохой, на самом деле ты еврей. И еврейское происхождение все время вытаскивают. Разными способами намекают на то, на сё, на то, что у тебя там Тора под подушкой, на то, что ты даешь деньги в синагоге, тогда еще были евреи в Испании. А вот некоторые с помощью всяких пищевых таких намеков вкушание пищи в тайне. Тайные трапезы — это, конечно, признак, да, маранской жизни. Тайные седеры где-нибудь в подвале, в закрытых помещениях дома, где нельзя подглядеть в окно, соседи не могут посмотреть, что там происходит. Или субботние трапезы, где едят вот эти холодные, подозрительно холодные блюда, тоже в закрытых помещениях. Поэтому вот эта тайная трапеза, да, это первый такой признак кулинарной, можно сказать, практики маранов. Но здесь есть еще интересная игра слов. Вот это вот слово «в тайне», наречие, да, «деадофина», подозрительно похоже на существительное «адофина». «Адофина» — это уже вполне конкретное блюдо. И вот с него мы начинаем, мы ему закончим. Жаркое из мяса, трескового гороха, как вы видите, и овощей. Здесь нарисована картофель, то есть не нарисована, сфотографирована картофелина, которая, понятно, анахронизм, потому что современная фотография, тогда картофеля там не было. Но были всякие овощи, капуста, морковь, турецкий горох этот самый был, также рис и мясо, иногда птица, вот как мы видим здесь курица, баранина, кто побогаче, и говядина, кто победнее. Свинины, понятное дело, здесь не было. Слово «дофин» арабского происхождения означает, очевидно, просто закрытое блюдо, то есть которое готовится, тушится под крышкой, долго тушится под крышкой. Слово сохранилось, дальше, да, в сефардской кухне, вот это вот реклама лондонского кошерного трактира, у которого кашрут от сефардского равината лондонского, то есть, поэтому вот сефардское блюдо, иногда дается определение, что это блюдо испано-марокканской еврейской кухни, да, то есть вот сефардская традиция, она в чистом виде с этим словом «дофин» существует до сих пор. в инквизиционных документах, да, к которым мы с вами будем апеллировать, и где, собственно, про эту еду так или иначе рассказывается. Слово «дофин» иногда есть, иногда его нету, но вот это жаркое, которое готовят в пятницу на субботу, очень часто упоминается. Это такой явный признак иудействования, да, еретичествования, да, то есть тайного соблюдения иудаизма. Вот некая Мария Диас из городка Сьюдад-Реаль под Толедо, где была большая маранская община, и где был учрежден один из первых в Испании трибуналов в 83 году 15 века. Вот она еретичествовала, придерживалась закона Моисея, да, то есть иудаизма, их еврейских обрядов и церемоний, соблюдая субботы таким образом и в такой манере, как это делают евреи, зажигая светильники в пятницу вечером и стряпая еду в пятницу на субботу. Да, то есть сама вот практика готовить пятницу на субботу уже вызывает подозрение. Более конкретно, да, уже 12 лет, немногим менее или более, как этот свидетель проживает вместе с Хуаном Гонсалесом Пинтадо, его женой, и он видел, что в пятницу они готовят глагол тот же, что тушить, то есть, может быть, именно имеется в виду, что они именно тушат мясо, да, то, что будут есть в субботу, а в субботу едят то, что было приготовлено ими в пятницу. Это такая тщательность инквизиционного языка, они вот все проговаривают, уже как бы понятно, что они в субботу едят то, что приготовили в пятницу, но это стоит проговорить еще раз. Однажды дали ему попробовать блюдо, тушеное со многими пряностями, и сказали, что это дофина. Да? И вот оно, вот это вот еврейское блюдо, попало в рот кому? Это их слуга. И это частые вот свидетели обвинения, слуги, которые как-то поссорились с хозяевами, хозяевам не хотят их отпускать, там, не доплатили еще что-то, и слуги идут доносить на хозяев. Дальше мы еще встретимся с такими нехорошими слугами несколько раз. Да, то есть это мясо, очевидно, овощи и пряности. И упоминание пряности скорее такое негативное, то есть свидетелю не понравилось, слишком остро. Это вот тоже так, такой лейтмотив. Вкусно-невкусно, чужая еда невкусная, да, она непривычно невкусная. Была спрошена эта свидетельница о том, тушила ли она когда-либо в доме своих хозяев в пятницу на субботу жаркое с бараниной, с яйцами и пряностями. Да, то есть это стандартный уже вопрос в опросниках, спрашивают свидетели, можно ли сказать, да, про обвиняемого вот то, что они едят такую еду. Запомним, что здесь у нас есть, ну, пряности, мы уже поняли, что есть баранина как более дорогое мясо, и есть яйца. Яйца еще долго будут, а потом они исчезнут и парадоксальным образом заменятся свининой. Да, но до этого мы еще дойдем. Прекрасным образом это жаркое, которое готовят в пятницу, едят в субботу, является, ну, таким вот, да, признаком еврейского образа жизни, в данном случае мотивацией к эндогамным бракам. Когда спрашивают маранов, почему они женятся между собой, да, почему они стараются не выдавать дочерей замуж за старых христиан, за испанцев, они говорят, вот если ее назовут еврейкой, ну, скажем, прямо жидовкой, да, то она его сможет назвать евреем. Да, и таким образом у них будет равенство внутри семьи. И кроме того, второй аргумент, они вместе смогут есть жаркое в субботу. Да, вот вместе готовить, вместе есть. Такая семейная идиллия. Какое еще раз мясо? Да, курица, баранина, говядина. Свинину стараются не есть, потому что, как сказано, да, в книге «Второзаконие», жвачки тара не жует, и потому, хоть и копыта не раздвоена, нечиста она для вас. Да? Свинина запрещена. Это все время проговаривается, иногда просто, очень кратко, что избегают есть свинину, а иногда вот есть прекрасная мотивация. Например, да, я никогда не ела свинину, никогда не буду ее есть. Я не свинья, чтобы есть свинину, подобно старохристианам. Это прекрасный, на самом деле, пассаж, потому что слово «марано» на испанском, да, значит, ну, там, нахал, наглец, и совсем грубо свинья в оперативном смысле, да, вот как оскорбление свинья. Тут такое зеркало, то есть старых христиан мараны называют свиньями. Почему? Потому что они едят свинину, а они-то, в отличие от них, свинины есть не будут, не опустятся. Ну и такое магическое представление, да, что мы то, что мы едим, да, если мы будем есть свинину, то будем сами как свиньи. Или вот так, да, мне говорили, что люди, которые ели свинину, станут свиньями. Или вот так, криптоидеи не едят засоленную свинину, это такое тоже популярное блюдо, и дальше мы сейчас с этим встретимся, потому что свиньи — это люди, проклятые Богом, и пока они не воссоединятся с благословенными Богом, людьми, соответственно, нельзя их есть. Тут некоторая алогичность, но вот тоже, да, такая связь, что свиньи — люди, люди — свиньи. Мараны всячески избегали этой свинины. Они говорили, ну, пытались как-то там физиологически объяснить, что у них там аллергия на свинину, и астма начинается от свинины, и глаза болят, и уши чешутся, и что только не происходит. И вот, например, запах тоже на них плохо влияет, да. Опять-таки, свидетельница-служанка нехорошая доносит на свою госпожу, когда служанка готовила свинину, ее хозяйка приложила платок к лицу и сказала, запах свиного мяса у меня першит в горле. Ну, служанка, естественно, запомнила это и не преминула сообщить, куда надо. Но при этом со временем, чем дальше, тем больше, Марана понимает, что надо эту свинину либо есть, либо делать вид, что они ее едят, вот чтобы, собственно, не попадаться на этом. Да? И вот они делают вид, да, в их доме они не ели свинину, а когда в присутствии других людей они делали вид, что едят ее, то на самом деле тайно выбрасывали мясо под стол. И довольно много подобных свидетельств, или что Марана приходит в таверну, и там специально на показ заказывают какое-нибудь свиное блюдо, туда засоленную свинину, хамон, ветчину, колбаски, сосиски, много чего, богатый ассортимент, и тоже куда-то прячут, там угощают сразу кого-то, бросают под стол, уносят, в общем, не едят, но демонстрируют, что едят. И дальше употребление свинины становится таким признаком искренней христианской веры. И вот следующий стих написан таким поэтом Антоном де Монторо, крупным, надо сказать, испанским поэтом 15 века. Стих прямо адресован королеве Изабелле, не больше, не меньше. Антон де Монторо, естественно, тоже, как и многие эти относительно придворные поэты, маран. И вот это такой просто плач о том, как человек старался слиться с ландшафтом, да, старался всячески вот, стать христианином, и не получилось. И среди прочих признаков вот этого христианского благонравного образа жизни появляется эта свинина. Да, мне сегодня стукнуло 70, я никогда не уставала твердить, что наша Святая Мария была девой. Да, подозрение, вообще критика догмата о непорочном зачатии — это большая часть идеи христианской полемики. Эти идеи как раз все время это ставили под сомнение. А вот он всегда это говорил. И не богохульствовал. Я причащался и читал кредо, да, символ веры. Я питался жирной грудинкой и пожирал жаркое из засоленной свинины. Я слушал мессу и молился, перебирая четки. Я осенял себя крестным знаменем и протер на коленях штаны. То есть, в отличие от еврейской молитвы, стоя лицом к стене, да, он на коленях и, там, может быть, ниц простирался, молился как правоверные католики. И все равно я не освободился от позорного прозвища жид, прямо скажем, да, от позорного прозвища еврей. То есть старался, и вот употребление в пищу свинины такая часть этих усилий. Вот. Но пока вот еще все-таки те, кто не употребляли в пищу свинины, они, соответственно, и прочее мясо жарили не на сале, как это было принято у испанцев, а на масле растительном, там сезамовое, оливковое прежде всего масло, и с добавлением обязательно чеснока. Чеснок становится таким тоже признаком маранов, как отказ от свинины, так и употребление в пищу чеснока. В стихотворениях вот в этих «Консионерус» такое нередко оперативное обращение к оппоненту: «Ты вот полный чеснока, полный вина и чеснока». А вот это вот цитата из хроники Кастильского хрониста, соответственно, современника католических королей Фердинанда и Изабеллы. И в этом отрывке он рационализирует известный такой топос «Фетр юдаикус», иудейский смрад или, да, еврейское зловоние. Да, в еде они, то бишь мараны, никогда не отказываются от своих еврейских привычек. И они тушат мясо с луком и чесноком и жарят его в масле, брезгуют топленым свиным салом, тогда как мясо с маслом и чесноком производит дурной запах изо рта при дыхании. А потому они смердят, как иудеи, которые смердят из-за этой пищи, и потому что они не крещены. А те, что были крещены, то есть мараны, так как иудействовали, смердели, как и евреи. То здесь мы видим сочетание такого метафизического объяснения, да, что еврейский смрад связан тем, что с неверием. Евреи неверные, они вообще как-то связаны с дьяволом. Дьявол смердит, потому что он, ну, понятно, зло, потому что запах ада, запах серы того-сего, потому что дьявол — козел, он смердит как козел, а евреи тоже смердят как дьявол. Ну, а тут еще появляется такое нормальное объяснение, что плохой запах, потому что они употребляют мясо, пожаренное на масле с чесноком, и вот поэтому так все плохо. Откуда они это мясо берут? Свое пока баранину, говядину, да, и курятину, кошерное мясо. Вот они якобы совершают, да, кошерный забой скота, очищают и вынимают жилы из мяса, которое собираются есть, вымачивая его в воде, чтобы сошла кровь, или вынимают седалищную жилу из туши барана или любого другого животного, или вспарывают горло от края до края любых животных или птиц, которых они собираются есть, со словами «Благословен Господь, заповедавший нам забой скота». Сначала пробуя нож на ногти, чтобы удостовериться, что у него острое лезвие, а затем присыпая кровь землей. Ну, это стандартные, да, иудейские правила про седалищную жилу, которая происходит от спора Иакова с ангелом, да, и повредили эту жилу Иакова, и дальше никто ее не ест у животных, и присыпать кровь землей, сказанной в Левите, еще в некоторых местах. Но при этом в данном случае это абсурдный, конечно, совершенно абсурдный фрагмент, потому что откуда он взят? Он взят из Эдикта Веры. Эдикт Веры — это документ, который издают инквизиторы, приезжая в город, где открывается новый трибунал. То есть вот в каком-то городе X решили, подозрение, что там развелось много еретиков, да, в данном случае криптоидеев, открыть новый инквизиционный трибунал. Да, приезжают два отца инквизитора, там набирают себе штат всяких нотариусов, палачей, тюремщиков, да, кого надо, и пыточных дел мастеров. И они сдают сразу эдикт веры и эдикт милости. В этих эдиктах перечисляются, значит, все известные им основные, их там 30 с чем-то, 37 штук, признаки иудействования. И сначала призывают людей покаяться самим, кто это делает, или донести на своих соседей. Да? Дальше они ждут 30-40 дней, эдикт милости, соответственно. За это время к ним приходят люди, либо каются, либо доносят, они получают информацию, и через 30-40 дней открывают, собственно, уже судопроизводство, то есть начинают арестовывать, допрашивать и так далее. Так вот, это 17 век, город Куэнка, Кастилия. Понятно, что в 17 веке уже шхиты в Испании не было. Не было людей, которые умели ее производить. Евреи изгнаны уже больше века назад, и мараны, которые остались, уже совсем этим не занимаются. Судя по всему, мараны, ну, кто-то из них практиковал шхиту, скорее они старались покупать у евреев до 1492 года, когда, собственно, евреи были изгнаны. Да? До того момента они пытались покупать у еврейских шохетов. Вот, например, как сказано в этом свидетельском показании. Опять-таки, этот свидетель — слуга, и он живет в доме этого Диего Диаса, да, и говорит, что видел, как много раз сюда, в дом его хозяина, Диего Диаса, приходил один еврей, который забивал скот и продавал это мясо, чтобы его есть. И они говорили этому свидетелю, что мясо, принесенное этим евреем, вкуснее. И за этим мясом приходил Хуан Диас, старьевщик, и другие конверсо. Конверсо — это мараны. Да, то есть вот была какая-то точка, куда приходил дилер, шохет, видимо, ли дилер действительно еврейский, со своим кошерным мясом, да, приходили мараны, это мясо покупали. Тут опять появляется эта тема вкуса, да, что вот якобы кошерное мясо вкуснее, чем некошерное. Они объясняют это так, то есть не религиозными запретами, естественно, а тем, что просто оно лучше. Вот хороший резник принес хорошее мясо. Но не мясом единым жив человек, и мараны в частности. Еще одно блюдо, помимо вот этой адафины, к которой, опять-таки, мы еще вернемся, которая все время встречается в инквизиционных документах и встречается в этой поэзии маранской, и тоже такой явный признак иудействования, это баклажаны, которые на самом деле веренхенес, но тут такой более старый вариант веренхенес, веренгенес. Например, их готовят тоже на субботу. И здесь мы, видимо, видим другую практику, да, как организовывать свою субботнюю трапезу. Мясо уже кошерно не очень доступно, евреев уже изгнали начало XVI века. И мараны, более-менее правоверные, едят рыбу и овощи. То есть они мясо стараются не есть, потому что мясо не кошерно, рыба, овощи, в общем, кошерны. И вот упомянутая жена Хуана де ла Сьерра, его дочь Леонор, девица, упомянутая Сабель Гонсалес, обычно готовили в пятницу на субботу блюда из трески и сардин, а иногда баклажаны с луком и кориандром и пряностями, ели их на следующий день в субботу. Да, то есть опять вот это вот готовили в пятницу на субботу. Однажды в субботу этот свидетель зашел в дом упомянутого Химона де ла Сарса и увидел там его жену и тетку, жену Диего Альвареса, жену Фернанда Альвареса. И все они вчетвером отдыхали и закусывали фаршированными баклажанами, которые были холодные. И пригласили его отведать этих баклажан, и он понял, что это блюдо было приготовлено накануне. Прозрел. Тут сразу как бы два признака иудействования, да, одно вот это блюдо, три вернее, да, что само блюдо баклажаны характерное, да, для сефардской кухни, для маранской кухни, тот факт, что они холодные, приготовленные накануне, то есть явно люди не готовят в субботу и не разогревают еду в субботу, и то, что эти вот дамы отдыхали. Это важно, у них суббота не выходной, они не должны отдыхать, они там все-то отдыхают, это признак того, что они что-то такое имеют в виду. То, что там четыре женщины, тоже не случайно, это вообще такая характеристика этого маранизма, что маранизм с какого-то момента религия женская в основном. Да, поскольку она как тайная религия перебазировалась в дом, из синагоги, синагог уже нету, публичного, вот этой публичной сферы еврейской нету. А домашняя сфера женская, поэтому женщины готовят, и отдыхают, и едят, и соблюдают все, что только можно. Очень часто вот упоминаются всякие женщины. В поэзии, опять-таки, да, если мы к высокой литературе обратимся, в поэзии тоже баклажан этих очень много. Вот в том же «Консинера де Баэна» есть целое большое стихотворение, там на несколько, на десяток строф, и каждая строфа заканчивается вот этим вот рефреном. Это тоже так пикетирование двух поэтов, оба мараны, один другому говорит, вот в вашей земле заботятся о том, чтобы сеять большие хорошие баклажаны, которые почитают за добрую трапезу. Да, то есть в вашей земле, в Баэне, это обращение к самому Хуану Альфонсо де Баэне, выращивают баклажаны и едят. В общем, все там, понятно, евреи в вашей земле. Но, да, эта тема баклажан не ограничивается прямыми сведениями о значит, сельском хозяйстве. А есть также всякие метафоры, нос как баклажан, глаза как баклажаны. Да? И все это очевидно в данном контексте, когда это маранская литература, это не случайно, да? Это вот такие кулинарные намеки. Дальше баклажаны переходят у нас в более известную испанскую литературу. Например, такую. Да, в «Дон Кихоте» Сервантеса, как известно, много еврейских всяких аллюзий. И самого Сервантеса считали масарабом, теперь считают все-таки там человеком с еврейскими корнями, что, в общем, совершенно нормально, потому что к началу XVI века, судя по всему, ну, большая часть испанского общества имела те или иные, ту или иную примесь еврейской крови. То, что Сервантес, она была тоже совершенно нормальной, это не редкость. И Дон Кихот у него тоже персонаж такой не очень чистокровный испанец. Само его прозвище Ла-Манчески значит, что он из Ла-Манчи. Ла-Манчи — область в Кастиле. Но, кроме того, Ла-Манчи — это пятно. Да, учитывая вот эту всю помешанность на чистоте крови, здесь, очевидно, есть вот этот намек, да, что Ла-Манчи — у него пятно, у него не чистая кровь, у него запятнанная кровь. Да? И вот к вопросу о баклажанах. В начале, в первой книге, вот в 9 главе, рассказчик рассказывает, что он встретился с неким мориском. Мориск — это крещенный мавр, крещенный араб испанский. И вот нашел там, тот ему дал некую тетрадь, где было написано про Дульсинею Тобоскую. Да? Дульсинея Тобоская, которое имя столь часто на страницах предлагаемой истории упоминается, была, говорят, великую мастерицу солить свинину, тоже не случайно, да, это соленая свинина, и в рассуждении сего не имела себе равных во всей Ла-Манче. Имя Дульсинея Тобоска привело меня в крайнее изумление, бо мне тотчас пришло на ум, что тетради эти заключают в себе историю Дон Кихота. Потрясённый этой догадкой, я попросил Мариска немедленно прочитать заглавие, и он тут же с листа перевел мне его с арабского на кастильский, так как оно было составлено автором. История Дон Кихота Ла-Манческого, написанная Сидом Ахмедом Бен-Инхали, историком арабским. И дальше получается, да, это вымышленный, фиктивный нарратор Дон Кихота. Да, все дальше, вот с 9 главы первой части и до конца, якобы рассказаны не Сервантесом, а вот этим вот Сидом Ахметом. Неким фиктивным арабом, мориском, да, крещенным арабом, не очень понятно, кто он и откуда его такое интересное фамилию. Как мы видим, Бен-Инхали — это перевод лазинского, русский перевод, и Сид Ахмед. Он Сид Хамед, но это ладно, и он Бен-Ингели или Бен-Инхели. Что это значит, непонятно. Есть всякие попытки истолковать это, вот, обращаясь к каким-то возможным арабским прототипам. Но в самом Дон Кихоте есть попытка истолковать эту фамилию. Она принадлежит Санчо Пансе и отнесена уже, можно сказать, в конец, ну, в общем, во вторую часть романа. Тут уже разговаривают Дон Кихот и Санчо Панса. Санчо Панса рассказывает, что вот приехал некий, значит, сын Бартоломе Караско, который учился в Саламанке. Я пошел поздравить его, а он мне сказал, будто вышла в свет история вашей милости, то есть Дон Кихота, под названием «Хитроумный дальго Дон Кихот Ла-Манческий». Еще он сказал, будто меня там вывели под моим собственным именем Санчо Панса, а сеньором Дульсинею Тобоскую тоже, будто там есть все, что происходило между нами двумя, так что я тут же начал креститься. Откуда, думаю, все это сделалось известно сочинителю? «Уверяю тебя, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что наш летописец — это уж верно какой-нибудь мудрый кудесник. От таких, о чем бы они ни пожелали написать, ничто не укроется. Какой там мудрый, да еще кудесник! — воскликнул Санчо. Такой расист, да? Когда, по словам бакалавра Самсона Караско, автор этой книги прозывается Сид Ахмед Бен Нахали. Это мавританское имя, — сказал Дон Кихот. Вернее всего, — подхватил Санчо. Мне от многих приходилось слышать, что мавры — преизрядные нахалы. Это блестящий перевод лазинского, где вот какая-то игра слов воспроизведена. Да? Изначально, как мы помним, он был Бен-Инхали, он его сделал Бен-Нахали, и да, игра слов получается нахалы, да, что мавры — нахалы. В оригинале, как мы видим, Санчо Панса перевирает Бен-Инхели на Бен-Инхена, Сида Хамета Бен-Инхена. Бен-Инхена, понятное дело, и есть баклажан. И дальше, соответственно, Санчо говорит, да, мне приходилось слышать, что мавры преизрядны амигос де беренхенес, то есть, как в рассказе Дина Рубина, любовник макарон, да, любители баклажан, да, что мавры преизрядны любители баклажан. То есть баклажан — это такой маркер маранской культуры и марискской культуры, да, вот этих вот двух как бы подпольных культур, но изначально кулинарных традиций мавританской и еврейской, да, в Испании. И это, видите, даже в начале 17 века это зафиксировано в Дон Кихоте. Опять-таки, баклажаны — не единственная немясная еда. Также в пятницу и субботу, ну не только в пятницу и субботу, те, кто не хотел есть мясо, ели вот, баклажаны, ели рыбу и ели яйца. Ну вот, например, да, этот свидетель знает и видел, что упомянутый майор Гонсалес и другие персоны ели по субботам приготовленные в пятницу. Это были блюда из рыбы, яиц и другие. И то же самое, кстати, про марисков. И есть такие сравнения не в пользу старых христиан-испанцев, что испанцы все время едят мясо, причем сам свинину. Ну тогда, да, ели жирную свинину. А мариски питаются очень культурно овощами, яйцами, рыбой. И мараны питаются так же, поэтому они здоровее. Кроме того, рыба и яйца, как немясная еда, и просто как традиционная еда, являются таким траурным блюдом. И, соответственно, признаком того, что данное семейство соблюдает траур по еврейским законам. Вот, например, да, помимо всего прочего, что они, например, стараются похоронить умершего на чистой земле, желательно около реки, а не в церкви, как принято. В частности, потому что в церкви многоэтажное захоронение в католическом храме, и мараны очень этого не хотели. И говорили, что грехи прилипают, там уже лежат люди, вот их грехи прилипают к вновь похороненным. Поэтому в церкви они не хотели захораниваться, а хотели на целине. Это явный признак иудействования. Кроме того, дальше вот этот, кроме того, старались не допускать священника, чтобы он не успел бы соборовать умирающего. Звали его поздно, звали уже после того, как человек умер. Говорили, ах, вы не успели, только что умер. Это доходит до таких уже черных мифов про португальских маранов, что они удушали своего умирающего, лишь бы не успел прийти священник его соборовать, да, чтобы он как бы перед смертью не осквернился. Это, на самом деле, очень важный момент вот их религиозной практики. Они жили, как получается, но вот перед смертью, да, уже нужно что-то хотя бы соблюсти, по крайней мере, не получить последнего причастия. Вот, помимо этого, дальше, собственно, практики траурные еврейские. Вот, например, да, что они не выезжали никуда в течение там, 3 месяцев, 7 месяцев, 9 месяцев, что они, ну, там, не стригли волосы, не веселились, не праздновали свадеб. И вот, например, сидели на полу, да, шива, 7 дней сидели на полу за дверью и ели рыбу и оливки, но не мясо из-за траура по умершему, да, то есть мясо исключали. И не покидают своих домов в течение года по исполнению этого закона. И тут появляется вот это замечательное яйцо и замечательный термин «авилус», который от, понятно, еврейского «авилут», да, «траур», и термин на нас оказывается таким многозначным. С одной стороны, это, собственно, траурная трапеза. Кровным родственникам умершего полагается съесть холодное крутое яйцо без соли в знак своей скорби по умершему, а тому, кто эти яйца принесет в дом умершего, будет большая заслуга, и с ним Бог Израиль. Съев авилус из яйца без соли в знак скорби по умершему отцу, она и так далее. То есть авилус — это и траур, и траурное блюдо — яйцо. Кроме того, она вместе со своей сестрой Микаэла Энрикес и другой известной еврейкой зашла в пустовавшую комнату, и они поспешно обошли ее много раз, чтобы авилус остался там для первого католика или католички, что зайдет туда, и на них свалится несчастье, злополучие, от которого сами они, как верили, через этот обряд освободились. То есть авилус — это траурное яйцо. Кроме того, авилус — это вот некое злополучие, да, которое остается на родственниках умершего, и от которого нужно освободиться, вот, например, оставив его католику или католичке. Это тоже такая сквозная тема, что мараны все время стремятся насолить старых христианам разными способами. Сейчас мы еще встретим тоже прекрасную цитату на этот счет. И как еще можно избавиться от этого злополучия? Да, можно съесть в полдень рыбное блюдо. Тоже, да, траурная как бы трапеза избавляет от этого вилуса. И, наконец, вилус — это сама церемония какая-то, да, непонятная старохристианским свидетелям. Она вышла с другими женщинами в соседнюю комнату, там они подняли свои шелковые вуали и начали нелепую церемонию авилус, проявляя неистовую скорбь по усопшему, и стали читать длиннющую еврейскую молитву, чтобы отправить душу в небеса. Да? То есть такое критическое, такое насмешливое свидетельство, очевидно, старохристианина. Вот есть траур, какие некоторые еще ритуальные моменты, не все, естественно, мы рассмотрим. Праздник Песах, который в урезанном виде, но довольно долго так или иначе вспоминался и соблюдался маранами. Это миниатюра из Сараевской Агады, и здесь у нас есть ключевая вещь – маца, вот этот кружок с такими, да, пунктирными дырочками, круглая маца. Мараны до изгнания евреев эту мацу у них покупали и ели. Инквизиция об этом знала, да, или отмечает праздник опреснок, в дни которого начинают трапезу с латуку, сельдерея и других горьких трав, тоже как раз более позднее свидетельство. Ведь остаются горькие травы, если маца, видимо, в 17 веке ее нет. Санчо де Сьюдад, его жена, ели и угощали своих домашних пресным хлебом на еврейскую Пасху. И такой хлеб евреи имеют обыкновение есть и называют его агнцем. Да, здесь да, смешение мацы и зра. Ну, понятно, что-то слышали, но не очень хорошо понимают, что именно. Мария Гонсалес ела пресный хлеб в то же время, что и они его едят, то есть евреи, и с теми же церемониями, что и они в это самое время, в этот праздник проводят. И тоже прекрасный фрагмент с темой вкуса. Однажды они дали этому свидетелю, этот старый христианин, слуга, отведать белый хлебец, и он был настолько безвкусен, что тот не смог его съесть. И он думает, что белый хлебец — это был пресный хлеб, то есть маца. Да, то есть потом он узнал, что есть такая маца, и соотнес со своим опытом, и понял, что вот его кормили мацой, изрядная гадость — это ваша маца. На Песах, понятное дело, и в других случаях, да, там, в пятницу вечером, и в разных других случаях, надо было что-то пить. Пили они, понятное дело, вино до какого-то момента, пока получалось либо покупать, либо делать кошерное вино. Да, вот тот же эдикт веры, где вот эти признаки перечисляются, да, один из них — это вино кассер, то есть кошерное. Да, благословляют стол или пьют вино кассер, или совершают бараху, да, благословение, беря стакан вина в руку, произнося над ним определенные слова, затем давая каждому присутствующему глотнуть. И более раннее свидетельство, которое еще одну специфику вот этого еврейского винопития обнаруживает. Упомянутая Эльвира, это опять-таки служанка нехорошая, да, служанка-доносчица, видела, что упомянутый Хуан де Сьюдад, упомянутая его жена, по пятницам и субботам, утром и вечером молились, стоя лицом к стене и раскачиваясь, как евреи, да, признак еврейской практики. И знают, что всегда ели мясо, полученное от резника еврея. Когда не могли такое получить, приносили из мясной лавки, обрезали его, жир обрезали и мыли долго водой с солью. И, наконец, видела, как упомянутые ее хозяева благословляли вино за столом, неразбавленное вино без воды, произнося слова над бокалом. Да, то есть признак еврейского винопития, что, это, что, благос... что какие-то слова бормочут над бокалом. Некоторые даже думали, что они дуют на это вино. Вот что-то бормочут над ним и дуют. И то, что не разбавлено, то есть нормальная, очевидно, практика в то время у цивилизованных испанцев разбавленное вино пить с водой, а евреи, по крайней мере, в ритуальных целях пьют неразбавленное. Да? И вот эта служанка, естественно, должна была это заметить, опять-таки она не преминула заметить и сообщить, куда следует. Еще такой аспект вино во время хупы, да, во время свадебной церемонии. Тут уже поздний такой маронизм, 17 век, колонии, Мехико, и мы видим, как законы меняются, да, и практики меняются. Арабия прочитала благословение над вином, дала отпить жениху и невесте, и семье, и затем подбросил стакан в воздух и разбил его, предварительно разбрызгав оставшееся вино по комнате, дабы молодые были половиты детьми, и христианское богатство притекало бы к их домам. Да, здесь мы видим, что, во-первых, ну, там не раби должен бить стакан, а жених, и не подбрасывая ногой все-таки, и разбрызгивать тоже не обязательно, и чтобы христианское богатство протекало к их домам, тоже, очевидно, фантазия какого-то свидетеля уже мексиканского. В Мехико, кстати, и вообще в колониях, в Перу, и, ну, в общем, в любых колониях в Новом Свете, вино зачастую и другие, собственно, напитки. Вино же, оно не только ритуальный напиток, оно, скажем, в Испании, но обычный напиток. Вот с водой можно пить в любое время. Там заменялось местным напитком шоколадом. И вот некоторые мараны трогательно признаются, что они даже не пьют наш утренний шоколад, пока не закончат молиться, то есть пока утренний брахот не произнесут. Или вот тоже история про свадьбу, когда благословение во время хупы произносится не на вино, а на жидкий шоколад, изготовленный из какао-бобов и вспененный с помощью коктейльной палочки, которую вращали, значит, да, держа между ладонями. Ну, мы видим, что какие-то вещи к 17 веку уже меняются. какие-то меняются и дальше. Вот, например, это Португалия, уже начало 20 века, тоже благословение во время хупы, и вместо традиционного, да, там по закону Моисея Израиля, краткой формулы, тут появляется такая прекрасная, очень какая-то жизнерадостная, жизнелюбивая формула, да, благословен Господь Бог Израиля, создавший счастье, удовлетворение, жениха, невесту, любовь и братство, наслаждение и удовольствие, дружбу и мир. И вот тоже такой кулинарный изыск в колониях, опять-таки, да, в Новом Свете. Жених начал, или жених, видимо, да, его обвиняют в том, что начал свадебный пир, съев медовый хворост, да, то есть на печенюшке в меду, в память о медовых сотах, которые ангел перенес из кладовой для дочери Потифара, когда она выходила замуж за Иосифа, и рассказал эту историю гостям. Действительно, история за, да, Иосифа и Аснат вполне правильно, не то чтобы особо каноническая. Ну и вот, да, она как-то, она, видимо, вошла в канон маранских свадеб в Новом Свете. Еще такая кулинарная практика — антиеда. Да, можно есть, можно не есть, можно поститься. У маранов парадоксальным образом обнаруживаются два великих поста. По крайней мере, это в формулировке инквизиционных документов так получается. Да, вот центральный пассаж среди признаков иудействования называется следующий. Да, или едят мясо во время Великого Поста, или в другие дни, когда это запрещено Святой Матерью Церковью, не имея в этом нужды, но полагая, что они могут есть мясо, не совершая греха. То есть не имея медицинских показаний, да, но, в общем, они плюют на запрет. Или постятся в Великий Пост, который называется Постом Прощения, и ходят босиком в этот день. То есть Великий Пост христианский они манкируют, они его не соблюдают, а Великий Пост свой, то бишь Йом-Кипур, они как раз соблюдают и не едят. Это, может быть, не так заметно, что они не едят, что они ходят босиком. Это внимательно соседи примечают и доносят. Ну, и очень много их, просто, ну, как бы сотни, не знаю, тысячи, свидетельствует о том, что мараны едят мясо в Великий Пост, а также яйца. Мясо и яйца едят, едят, едят. Соседи это видят, и слуги особенно это видят. При этом это самое легкое, в общем, ну, довольно легкое, что можно сделать, по крайней мере, имитировать то, что ты Великий Пост соблюдаешь. И вот в том же «Консьонере Баэна» такой иронический совет. Да, вы не умеете ничего соблюдать из христианских законов, но уж хотя бы вам стоило бы попоститься в Святой Великий Пост. Да, тут особого ума не надо, уж хотя бы мясо можно не есть. И наоборот, еврейские посты, видимо, как религиозная практика маранов, держались очень долго, дольше многого, ну, в общем, может, не всего, но многих других предписаний и запретов, потому что это, опять-таки, довольно легкая вещь. Да, чего-то не делать проще, чем что-то делать. И там в 17 веке, чуть ли не до 18-го, какая-то память о Йом-Кипуре остается. Это у нас пока раннее свидетельство. Да, и видел, что она постится в посты евреев, особенно Великий Пост, как его называют евреи. И ходят разутые весь день, и не едят, не пьют, не молятся до ночи, а ночью завтракают. Ну, то есть, да, как бы разговляются мясом птицы и другим мясом. И знают, что они держали Великий Пост и Малый по старому закону, не ели до первой звезды, а потом ели мясо. Какой именно Малый, то есть какой из других постов еврейских, кроме Йом-Кипура, да, что там, отсюда пост Гедалия, пост Эстер, непонятно. Но вот какой-то еще есть Аюна-Майор, Аюна-Минор, да, какой-то еще Малый пост появляется. И дальше была практика переносить посты, то есть мараны, когда еще была у них память о том, когда этот Йом-Кипур должен случиться, и они понимали, что инквизиция тоже это каким-то образом знает, и они соблюдали там недели раньше или недели позже, да, такая практика, как бы нам обмануть инквизицию, но при этом соблюсти. Некоторые соблюдали в душе, то есть они понимали, что сегодня Йом-Кипур, и вот они в душе следовали закону Моисея, но там имитировали действительно что-то такое, ели на показ соседям. Некоторые специально, такая практика прогулок, променада, променад на Йом-Кипур. Уходили гулять далеко куда-то из деревни, чтобы никто не видел, что они в этот день не едят. Возвращались уже поздно вечером, и тогда уже выходила пресловутая звезда, и можно было питаться. Вот. И, наконец, конкретный рецепт. Нужен же, да, раз у нас food studies, то пока это не очень похоже на food studies. Так вот, парадоксальным образом мараны такую контрибуцию, да, внесли в испанскую кухню. Благодаря им, ну, может быть, конечно, не только благодаря им, но вот считается, что вот именно такая здесь линия наследования, да, появилось вот это вот блюдо «Косида Мадрильенья», или как-то можно по-разному называется. Вот Оля Подрида здесь есть, есть Касида просто, или Касида Мадрилени, которая, соответственно, мадридская Касида. Вот это самая дофина изначально, да, тушеное мясо с турецким горохом, там, с рисом под вопросом и с овощами. Вот условный такой традиционный рецепт. Главное, что это в глиняном горшке на углях тушится, значит, закрытой крышкой. И вот турецкий горох, рис, такие-то овощи, да, морковь, капуста, тыква. Картофеля пока нету. Баранина, говядина, курица, кому что позволяет доход. Красный перец, чеснок, шафран, соль, оливковое масло и яйцо прямо в скорлупе. А дальше на протяжении 16-го, там, может быть, 17 века вараны вот стараются, как я говорила, показать, что они не бегут свинины, да, и свинину тоже едят. И поэтому вот сюда приплюсовывается вот эта вот симпатичная или не очень симпатичная кровяная колбаса и всякие другие свиные блюда. Хамон, да, ветчина, засоленная свинина, кровяная колбаса, еще какие-то варианты колбас. И получается вот эта Касида Мадрилени. Его рецепты... Вообще кулинарные книги появляются в Испании со второй половины XVI века. Первые почему-то каталанские, на каталанском языке, но вот дальше в XVII веке уж совсем много. Это рецепт вроде как середины XVII века. Тут есть картофель, но я подозреваю, что на практике картофель не так прямо его сажали, не в таких объемах, чтобы в любой деревне можно было съесть это косидо с картошкой. Но очевидно, что там где-нибудь в Мадриде, действительно в Мадриде можно было. У нас остается турецкий горох, да, как мы видим, курица, говядина, а дальше вместо баранины и, главное, вместо яиц, почему-то вот яйца заменяются, появляются разные варианты свинины, а именно ветчина, хамон, да, появляется засоленная свинина, и дальше появляются вот эти вот копченые, чесночные, да, нашпигованные, значит, этим чесноком, свиные колбаски. Ну и овощи остаются, морковь, лук, лук-порей, капуста, ну вот картошка, да, если она уже есть, и всякие там специи, да, петрушка, черный перец, чеснок, лавровый лист. Ну, вот как это готовится раздельно, да, отдельно, соответственно, мясо, и горох, и морковь, лук, чеснок, ветчина, соленая свинина, петрушка и перец. Все вот медленно тушится или варится. И отдельно варятся эти самые сосисочки, да, сардельки, колбаски, которые потом добавляются к общему блюду. Да, и что характерно для этого косида, это раздельная подача на стол. Отдельно едят бульон, иногда у него можно что-то еще добавить, там рис или лапшу, отдельно овощи, отдельно мясо. Турецкий горох по-разному, то есть он добавляется к овощам, иногда к мясу добавляется. Вот, собственно, если вы это будете готовить, должно получиться что-то в этом роде. Да, то есть тут еще отдельно горох вынесем, да, отдельно овощи, отдельно разное мясо, разные виды мяса, отдельно бульон в горшочке и отдельно турецкий горох, видимо, там тоже какое-то свиное мясо сверху лежит. Но вообще это готовить не следует, потому что, как говорят доктора, очень вредная еда. Опять-таки Санчо Панса наш углядел большое блюдо, от него пар валит. Мне сдается, что это Ольга Подрида. А в Ольгу Подриду кладут много разных вещей. Я верно уж найду себе там что-нибудь вкусное и полезное. «Ни в коем разе», — воскликнул доктор, — «гоните прочь от себя столь опасные мысли. Нет на свете более вредной пищи, чем Олья Подрида». Олья Подрида, как в этом, значит, издании «Сервантеса» русском, дала сноску, что это традиционное испанское блюдо. Оно, конечно, очень традиционное, да, в каком-то момент стало традиционным. Олья — это, собственно, ну, горшок и блюдо в горшке, а подрида — это, ну, испорченное, скажем, блюдо, чуть ли не гнилое. И это, очевидно, такой пиератив, потому что имеется в виду до какого-то момента имелось в виду еврейское блюдо, вот это вот адофина. Да, вот они что-то туда намешают своих овощей, там разного вида мяса, вот это свою гнилостный горшок и едят. А потом, действительно, видимо, на протяжении 16-17 века это становится таким нормальным блюдом, кухни, причем как низовой, так и вполне элитной, потому что здесь речь идет об обеде у губернатора. И дальше доктор рассуждает о том, что это вообще неправильно, это деревенская еда, там столько всего намешано, а нужно есть блюдо, чтобы там было понятно, что вы едите, да, чтобы были отдельные ингредиенты. И вот губернатору лучше дать там какую-то нарезанную айву, и вафли. Вафли и ломтики айвы — это будет гораздо здоровее и лучше усваивается желудком. А Олю Подрюду пусть сидят грубые мужла. Но тем не менее, несмотря на мнение доктора, совершенно значит, верное, конечно, Олю Подрюду все едят и тогда ели. Ну и чтобы уж не как-то не обижать вот эту вот марано-марискскую, да, испанскую кухню. Другое ее наследие, тоже до сих пор актуальное, но гораздо более здоровое, это суп гаспачо, который изначально суп, ну, даже не марискский, а мавританский, да, андалусийское блюдо, употребляемое, естественно, и староиспанцами тоже, старохристианами, но и маврами, и маранами, и евреями. И слово изначально тоже арабское, и сложным образом означает, ну, означает размоченный хлеб или чурю хлебную. Да? И смысл его был в том, чтобы в жарких условиях Андалусии охлаждаться и восстанавливать баланс соли в организме. Соль же выпаривается на солнце. Вот. Гаспачо скорее вот все-таки считается марийским наследием, чем маранским, но, как мы видим, это видим на примере, например, баклажан, да, что это близкие вещи. Вот, все. Спасибо за внимание. Я снимаю эту штуку? Или какие-нибудь вопросы?
У меня есть вопрос. Он работает, не работает? Наверное, работает, да. Да. У меня вопрос про стихотворение, которое было, по-моему, «Де Монторо», да? Которое обращено к королеве Изабелле. То есть, по сути... Как это возможно, что он в этом стихотворении, да, он пишет, что... То есть, по сути, в стихотворении он признается, что он еврей.
Но он признается, что он по происхождению еврей. Он хочет сказать, что он честно христианин, но жидовская морда от него никак не отлипает.
То есть, это такие откровенные признания, ему ничего не было.
А, я поняла, в чем вопрос, да.
Не опасно ли это было так откровенно признаваться?
Да, смотрите, нет. В данном случае не очень опасно. Он, вот эта вся группа придворных поэтов в 15 веке, в начале 16-го, они некоторым образом зарабатывали на своем происхождении. Это была часть их вот шутовской такой идентичности. Вот, может быть, там, ну, вот такой придворный шут, может быть, там горбун, карлик нос, еще что-то. Они были евреями. Такая вот их личностная специфика, они на этом, они это, ее эксплуатировали. Это действительно такая важная тематическая часть вот всех их этих пикирований, их полемики друг с другом. Они все время говорят, а вот ты еврей, там, при этом почти они все, нас, ну, многие из них, чуть ли не все по происхождению евреи. И это как бы эта тема, то есть она может быть литературная тема, и это настолько принт литературная тема, что не обязательно все бежали проверять, так ли это в реальности. Это первое. Второе, надо проверить, когда это написано, может быть, еще даже... Наверное, уже была инквизиция, но... Ну, вот Консионера де Баэна — это раньше, чем была введена инквизиция, тогда все еще было довольно не страшно. Монторо, наверное, уже после введения инквизиции. Ну, стихотворение, но он, очевидно, был таким... вполне таким обласканным двором, бедным при этом, как синагогальная крыса. Поэтому... Хотя некоторые из этих придворных, ну, как-то привлекались инквизиции. Но это немножко разная жизнь была вот у них. Вот они там в Толедо при дворе жировали жизнь. Вот эти вот обычные люди в деревнях и городах. Иногда были интересные пересечения, когда ну, в таких вот городах, типа в Сидадриале, оказывался влиятельный маран, там какой-нибудь майордом кардинала Испании и генерального инквизитора, кстати. Вот на него тоже завели дело, но он там сложным образом доказал свою невиновность. Там, наверное, откупился, в частности. Вот. Ну, то есть здесь это такая литературная тема, поэтому это не страшно.
Почему масло на папере?
А почему вы масло добавляли чеснок при жаре?
Для вкуса, я думаю. А вот давайте... Ну, то есть там на самом деле главное... Вот во всех в критике и в инквизиционной части, да, свидетельство. Главное, что масло, а не сало, а не жир какой-то, да, животный. А чеснок уже для обоснования запаха. Я думаю, что это как-то популярная традиция, потому что дальше вот мы видим, что они добавляют чеснок и в баклажаны, и в эту адафину, и светлые христиане. Им это не нравится, слишком остро, да, или как-то вот неправильно. Дальше, опять-таки, это вроде вполне, ну, там гаспачо тоже, там есть чеснок, да, это вполне стало нормальной чертой всей пиренейской кухни.
Это случайно коллективное бессознательное, что в адафина кладут яйца, в общем, колбаски одновременно на кишку похожи, как в челнте все, в общем, оказывается.
Это все
челн? Геометрически, ну, челн, да. Ну, а есть какие-то переходные формы и вообще, что...
Ну, и вполне признанная вещь, да, что Адафин — это сефардский, там, марокканский, какой угодно, сефардский чонт. Почему и там, и там, ну, почему и там есть какие-то бобовые, да, есть какие-то овощи, есть какое-то мясо. Но про Дафину есть не раз вот это характеризуется. Так что удобное блюдо, его можно поставить и забыть. А в это время там, не знаю, белье гладить или там мыться перед субботой, может быть,
поэтому. Это понятно, просто как-то яйцо и какие-то колбаски, это не самое очевидное.
Яйца заменить колбасками, да, мне тоже.
Нет, в смысле, ну, в челнке там часто валяется кишка. Ну, соответственно, как бы, мне кажется, что это не самый очевидный рецепт для удобства приготовления, чтобы туда засовывать еще яйца и что-то колбасовидное. Что бобовое мясо, понятно, что удобно долго готовить на субботу.
Ну вот колбаски, видимо, да, появились с целью, ну, вот этого дисгайза, да, маскировки. И их вот как раз отдельно, ну, вот в этом косиду уже отдельно готовят, но косида — это уже не субботняя еда, понятно, это обычная еда. Яйца, опять-таки, не очищаясь, но, видимо, вот все туда положить, что есть в доме. Мне скорее интересно, почему колбаски заменили яйца, а не что-нибудь другое. Вот рис тоже пропал. Пропал рис и яйца, да. Но вот параллели с эволюцией чем-то я не проводила, надо посмотреть, да, потому что он же тоже меняется, там какой-нибудь более там чонт раннего нового времени, там немецкий чонт, восточноевропейский более поздний, очевидно, разные блюда, вот можно там в соседней аудитории пойти сравнить.
А можно еще один вопрос?
Еще про коллективное бессознательное. А почему все так упорно угощали своих слуг едой, которая, по идее, должна была скрываться вообще от окружающих?
Идиот. Ну, я так понимаю, что ну, тут есть несколько возможных ответов. Ответ простой такой, ну, от чего делать? Ну, слуга все-таки он в доме, особенно если служанка, она еще, может быть, кухарка. Она готовит, она вообще при кухне. Как-то сложно вот от нее скрыть еду, которая готовится, да, и которую хозяева едят. Но они уж угощали, лучше угостить, чем там под столом быстренько съесть, тогда она точно вызовет у нее подозрение. А вторая вещь, более сложное, мы, очевидно, не очень можем себе представить, как они там жили. То, что мы читаем судебные документы, уже все плохо, уже человек сидит в тюрьме, уже он успел поссориться со своим слугой или просто того как-то там принудили, и он на него доносит. А до того они же нормально жили. Был нормальный слуга, у них были, может, очень хорошие отношения, был как член семьи, скорее всего, что много лет жил. Были еще вот, были черные рабыни, да, то есть какие-то из Африки были слуги, там разная степень личной зависимости. Они хорошо жили, они, наверное, ну, в общем, ничего от них особенно не скрывали. Наверное, были вполне теплые взаимоотношения. И потом вдруг вот что-то случалось. Там же не только слуги, там доносили, там, не знаю, сыновья на матерей, братья, сестры. Очень нехорошие были ситуации, совершенно такого, как казалось бы, какого-то просто извращения семейной жизни, да, что это не семья, а какой-то скопище, значит, злыдни, которые готовы друг друга довести до костра. Еще такие проклятия, я тебя отправлю на костер, у них такая любимая была присказка. Но, видимо, это на самом деле не то чтобы литературная тема, но это риторическая, наверное, фраза, да, вот то, что отправлю на костер. А до того, как вот уже все оказывались в трибунале, да, в застенках инквизиции, они, видимо, не предусматривали этой возможности, да, что слуга пойдет и донесет. Поэтому, может быть, еще поэтому.
Прости, у меня даже два вопроса. Первый, наверное, получается, что ну, если часто доносили слуги, то, видимо, у богатых маранов было больше шансов попасть в лапы инквизиции, чем у бедных, у которых, наверное, не было слуг, я так предполагаю. А второй вопрос: что могло заставить человека самостоятельно пойти сдаться инквизиции?
Ну, там не очень понятно, кто что получал. Имущество, конфискованное имущество хорошо делилось, и не то чтобы свидетели обвинения получали его львиную долю. Нет, ее получала корона и сама, собственно, инквизиция. Там еще Рим пытался протянуть свою, значит, жадную ручку. Но Рим, они как раз от Рима отговорились. Но, в общем, делилось между центральным органом инквизиции, там, местным трибуналом, и корона многое получала. То есть это не то чтобы очень выгодно было. Как правило, доносительство слуг — это результат какого-то конфликта. Собственно, может быть, мы тоже мы не знаем, как было на самом деле, но иногда это объясняется каким-то конфликтом между слугой и хозяином. опять-таки, еще такой жанр во всех этих файлах, да, инквизиционных, отвод свидетелей обвинения. Обвиняемый в инквизиции, в любой, испанской, французской, неважно, не знал, в чем его обвиняют и кто его обвиняет, они никогда этого не говорили. И он, соответственно, защищаться мог только вот так вот всех, ну, то есть... пытаться представить себе, в чем обвиняют, и главное отвести как можно больше людей, то есть всех там соседей, слуг, вот, ну вот, кого он подозревал действительно в какой-то нелюбви к себе, да, всех надо было отвести, сообщить, что это его смертельные враги, это термин, да, смертельные враги, там, почему-то. И вот рассказывают про слух, что вот, да, она моя смертельная, значит, врагиня, потому что она хотела вольно, а я ей не давал, ну, там, он в данном случае хозяин, ей не давал вольно, вот поэтому она на него обозлилась, и поэтому пошла и донесла. То есть вот скорее какой-то конфликт, чем, собственно, денежный вопрос. Богат или бед, но там, если уже как-то начинал трибунал действовать, то все попадали. Все же связаны родственными связями, соседи, поэтому там как-то шло подряд. Заставить прийти и сдаться инквизиции очень просто. Это был, собственно, самый на самом деле надежный способ спасти себе жизнь, прийти во время срока милости, признаться в чем-то незначительном, желательно в том, что ты делал что-то в юности, и под влиянием, типа, мой отец, мать, тетка, соседка, муж, кто-то меня сбил с пути истинного, я в юности что-то такое делал, там два раза соблюдал субботу, один раз там, не знаю, что, молился лицом к стене, и дальше обязательно кого-нибудь донести, желательно на кого-нибудь, кто либо умер, либо уехал, ну, чтобы никому не навредить. И вот тогда человек мог получить что-нибудь там, эпитимию какую-нибудь незначительную, штраф, походить в таком позорном одеянии, там, быть, не знаю, высеченным розгами на площади, ну, какое-то мелкое наказание, и спастись, собственно. Поэтому это очень, на самом деле, тонкий ход. Вот.
Вообще, мне очень странно, почему людям, выросшим в нашей стране, у людей, выросших в нашей стране, возникает столько вопросов по поводу доносчиков, и
новое поколение выбирает Бонакву. Да.
Спасибо.
Все говорят, что там нас сейчас убьют всех, отправят на костер.